Радио Прага. Новости.
Президент Чехии выступает за усиление миссии ОБСЕ в Украине. Чешский премьер отправится в Южную Корею. По поводу братьев Михалаковых из Норвегии получен лишь обобщенный ответ. Во время посещения Кралово-Градецкого края Чешской Республики президент страны Милош Земан высказался за усиление миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на востоке Украины, которая могла бы помочь прекращению боев в регионе. Милош Земан считает, что необходимо расширить и чешское участие в миссии ОБСЕ. В настоящее время страна представлена 11 гражданами. Президент Чехии согласен с мнением министра иностранных дел, что ввод в Украину миротворческих сил ООН, о котором говорил украинский президент Петр Порошенко, может заблокировать Россия. На следующей неделе глава правительства Чехии Богуслав Соботка в сопровождении министра транспорта осуществит визит в Южную Корею. Целью поездки является укрепление экономического сотрудничества, результатом которого могут быть взаимовыгодные инвестиции и появление новых рабочих мест. В первую очередь речь идет о сотрудничестве в области научных исследований, а также в сфере энергетики и туризма. В плане визита – встреча главы чешского кабинета с президентом Республики Корея Пан Кын Хэ. Премьер Чехии также выступит в Сеуле на открытии чешско-корейского предпринимательского форума и примет участие в открытии выставки в Чешском культурном центре. Премьер Чешской Республики Богуслав Соботка получил от норвежской стороны по поводу дела разлученных между собой отлученных от матери братьев Михалаковых ответ лишь обобщенного характера. Информацию опубликовала канцелярия правительства. Речь идет о мальчиках, которых норвежская социальная служба отняла у чешских родителей из-за подозрений в сексуальных домогательствах со стороны отца, которые, однако, не подтвердились. Глава чешского кабинета по поводу братьев Михалаковых написал письмо премьеру Норвегии Эрне Солберг, в котором поинтересовался причинами того, что мальчики до сих пор находятся у попечителей и воспитываются отдельно друг от друга. Задал Богуслав Соботка и вопрос о том, намерена ли норвежская социальная служба сотрудничать с чешскими органами. Присланный ответ премьер охарактеризовал как обобщенный. По мнению Богуслава Соботки, норвежская сторона не осознает, сколь важным является для чешского общества вопрос дальнейшей судьбы малолетних чешских граждан. Из полученного ответа вытекает, что члены норвежского кабинета не располагают возможностью вмешиваться в актуальный процесс. Глава чешского правительства Богуслав Соботка надеется, что ситуация может проясниться после визита в Норвегию начальника чешского комитета по вопросам международной защиты детей Зденика Капитана. Упоминаемая поездка должна состояться уже в конце февраля. Впервые в истории Чешской Республики средний показатель пенсии, получаемых в стране женщинами, превысил порог 10 тысяч крон. Это 362 евро 30 центов. Согласно данным Чешского статистического управления, это произошло именно в 2014 году. Размер средней женской пенсии составил 10 050 крон. Годовое увеличение составило 95 крон. Средний показатель пенсии, получаемых чешскими женщинами после выхода на заслуженный отдых, на 2209 крон меньше, чем у мужчин. Данный показатель составляет 12 259 крон, 444 евро по актуальному курсу. Общий средний показатель размеров пенсии в Чешской Республике без разделения по половому признаку в 2014 году составил 11 075 крон, это 401,3 евро. Запланированные обширные изменения, которые компания Ropid, обеспечивающая функционирование сети пражского городского транспорта, собиралась внести в связи с открытием нового участка метро по линии А, не произойдут. Частичные перемены ожидают 7 апреля лишь район Прага-6, области новых станций. Наоборот, часть автобусных маршрутов из городов Бероун, Рудна, Ореха или же из района Репория, которые ныне оканчивают свое исследование у станции метро линии Б, будут прибывать к новой станции метро больница Мотол и на Выпих. Кроме того, появится ряд новых автобусных маршрутов. Остальные предложения, выдвинутые компанией Ropid, будут рассматриваться постепенно и приниматься только с учетом замечаний администрации районов Праги. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Мы продолжаем нашу программу. В студии «Радио Прага» с вами Ольга Васенкевич. В пятницу 20 февраля наша программа, как всегда, разнообразна. Мы расскажем вам о том, что ветераны и семьи погибших не получают в Чехии должной поддержки. Задумаемся, нарушаются ли права душевнобольных запретом на брак, узнаем о возможных последствиях запрета на продажу разливного вина, и в заключение в нашей рубрике мы вместе с Антоном Каймаковым окунемся в историю панельных домов, чтобы понять их особое очарование, взглянув на них иными глазами. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. Чехия не может похвалиться тем, что ее военные ветераны, служившие в регионах актуальных вооруженных конфликтов, пользуются всей необходимой им поддержкой со стороны государства. Далека от идеала и забота о семьях погибших. Подробнее в материале Антона Каймакова.
Когда в Афганистане 7 месяцев назад погибли 5 чешских военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии, министр обороны Мартин Стропницкий пообещал улучшить систему поддержки ветеранов и семей военнослужащих, павших при исполнении своего долга. Однако серьезного продвижения в данном деле за истекший срок добиться не удалось. Армии реализуется лишь проект благотворительного фонда и проведение специальных концертов «Ангельские крылья», посредством которых собираются средства в помощь семьям погибших солдат. Министерство обороны также собирает предложения по созданию системы целевой государственной помощи. Конкретного результата этой работы пока, однако, нет. Министр Стропницкий готов поддержать и продвигать любой жизнеспособный и эффективный вариант, однако только законодательно проблему решить невозможно. Что-то можно решить правилами, законами, однако необходим и значительный объем обыкновенного человеческого подхода к проблеме. Законодательно государство данной областью длительное время не занималось, подчеркивает депутат парламентского движения «Заря прямой демократии» Давид Каднер. Эта проблема касается не только военнослужащих. Травмы и ранения получают также полицейские и пожарные. О них вообще почти никто не вспоминал. Профессиональных военных, которые покидают ряды вооруженных сил, преследуют проблемы с трудоустройством.
Они приспособлены к определенному способу работы. Они выполняют чьи-то конкретные приказы. У бывших военных бывают проблемы удержаться на рабочем месте, когда новый вариант трудоустройства удается найти. Проблема решаема посредством курсов переквалификации, но также необходима и психологическая работа с военнослужащими. Например, готовить их к завершению карьеры военнослужащего необходимо начинать уже за год до срока. Именно так делают в иных государствах.
Комментирует Мирослава Пашкова из ветеранской организации «Волчьи маки». Владислав Сорна, представляющий объединение военных ветеранов, считает, что чешское государство недостаточно заботится о своих отставных раненых солдатах. Можно было бы, например, полностью бесплатно обеспечить их лекарствами, считает он. Необходимо создавать и особую систему попечительства над семьями погибших.
Гетман, можно, если бы видел, что в его крае...
Возможно, если бы гетман знал, что в его крае живет 5 семей бескормильцев, погибших во время службы, так было бы хорошо, чтобы он пригласил их хотя бы раз в год и спросил, например, «Божена, что вам необходимо?» Она бы ему ответила, что сыну уже 18 лет, а он безработный. Ребенок гетмана же трудоустроен. Так у него будет еще один парень, о котором он позаботится. Это будет ребенок погибшего солдата. Не решен вопрос и страховок военнослужащих, подчеркивает Мирослава Пашкова из организации «Волчьи маки».
Вот вам конкретный случай одного из военнослужащих, которые погибли в июле прошлого года. У него была заключена обыкновенная страховка на случай смерти и инвалидности. Однако в правилах таких страховок есть исключение. Выплата не осуществляется, если речь идет о военной ситуации или терроризме.
Проблема в том, что у тех в вилуках мы валечная ситуация терроризма.
В ближайшем будущем Верховный суд в Чехии будет рассматривать не совсем обычное дело, можно сказать, уникальное. Молодая душевнобольная женщина обращается к правосудию, чтобы добиться права выйти замуж, которого ее повторно лишают областные судебные инстанции. Анне Линделовой 32 года. Неудивительно, что она решила выйти замуж за своего бойфренда Войту, с которым они встречаются уже 3 года. Однако ни ее возраст, ни продолжительность знакомства пары не играют для суда роли. Для правовой инстанции важен диагноз Анны. Она душевнобольная, а значит, в некоторых случаях не имеет права самостоятельно принимать решения. Пара живет в так называемом охраняемом доме, то есть социальном жилье, где при необходимости можно обратиться за помощью к ассистенту. Вопрос замужества не единственный, когда желания Анны недостаточно. В действительности она лишена права принятия практически всех жизненно важных решений. Подавать прошение о предоставлении социального пособия, представлять себя в трудовых отношениях, распоряжаться финансами, которые превышают 500 крон, то есть 18 евро, в неделю. Для этого ей необходимо разрешение опекуна. Я не имею права выйти замуж за своего молодого человека. Если я хочу что-то купить, мне тоже нужно каждый раз обращаться к опекуну. Мне хочется выйти замуж, потому что я уже не хочу быть Ленделова, а хочу, чтобы меня звали Пани Била. Объясняет Анна. В настоящее время Анна Ленделова находится под опекой социальных работников из агентства по вопросам жилья с опекой «Долмен», которые для запрета брака не видят никаких оснований, в то время как суд считает, что ее приятель может злоупотребить состоянием девушки в смысле финансов. Однако за Анной по-прежнему будет закреплен социальный работник, который будет вести ее финансовые дела и присматривать за банковским счетом. Анна молодец. Если им что-то будет нужно, то для этого существует служба и помощь ассистента, которая им помогает во всем. Нет причины, по которой они не могли бы стать законными супругами, потому что мы будем оказывать им поддержку и в будущем. Объясняет социальный работник Марцелла Радова. После вынесения вердикта Соколовским областным судом Анна с адвокатом и сотрудниками социальной службы подавали апелляцию в краевой суд города Плзень. И там их ожидала неудача. Но девушка не сдается. Со своим адвокатом Марошем Матяшиком они собираются подать апелляцию в Верховный суд.
Такие ограничения прописаны в новом гражданском кодексе, однако это весьма проблематично, и мы полагаем, что это положение противоречит Хартии основных прав и свобод, а также соглашению ООН о правах лиц с инвалидностью. Закон не должен давать судам право в индивидуальном порядке запрещать людям с инвалидностью вступление в брак.
Подчеркивает адвокат Марош Матяшек. Адвокат Анны Ленделовой считает, что дело может дойти и до Конституционного суда, поскольку Верховный суд не может судить о неконституционности данного конкретного положения. В таком случае вынести окончательное решение может лишь Конституционный суд. По мнению Министерства юстиции, решение о том, почему и в каком масштабе ограничивается правоспособность гражданина, всегда зависит от решения судьи. Однако такое решение должно быть в интересах гражданина. Хозяева винотек и мелкие винодела опасаются фатальных для себя последствий изменений, задуманных Министерством сельского хозяйства. Ведомство стремится к значительному ограничению продажи бочкового вина в разлив. Слишком велики налоговые потери и объем фальсификатов.
Главная идея Министерства сельского хозяйства заключается в том, чтобы продавать бочковое вино в разлив могли лишь сами виноделы. Утечка налогов исчисляется миллиардами крон. Мы не можем продолжать игнорировать то, что в каждом вечернем магазинчике продается бочковое вино, где мы не можем гарантировать покупателям, что это вино сделали чешские или моравские виноделы. Комментирует министр сельского хозяйства Мариан Юрочка.
Мы
уже год говорим о безутешном состоянии нашего винного рынка. В первую очередь это касается бочкового вина, которое продается где попало – в овощных лавках, вечерних магазинчиках, на заправочных станциях, в лавках с красками и лаками и так далее. В первую очередь речь идет о том, что такое вино продается нелегально, без налогообложения, что создает нечестную конкуренцию.
Это вино продается на черно, продается без даний, а тем вытворяет абсолютно некалую конкуренцию.
Негодует президент Союза виноделов Тибор Нитрай. Статистика контрольных рейдов свидетельствует о том, что в каждой третьей бочке в лавках с разливным вином фальсификат. В 80% случаев речь идет об иностранном вине, которое выдается за чешское или моравское. Объемы ввозимого заграничного бочкового вина с каждым годом увеличиваются, актуальный показатель уже превышает 1 миллион гектолитров. Увеличение импорта связано с ценой. Себестоимость, например, литра самого дешевого испанского вина может составлять лишь 15 крон, это около полуевро. Чешские же и моравские виноделы в этом случае не способны конкурировать, их цена в два раза выше. Однако во многих случаях качество ввозимого в Чехию заграничного бочкового вина весьма сомнительно. Министерство готовит для обсуждения сразу несколько вариантов ограничения продажи вина, комментирует Мариан Юрочка, министр сельского хозяйства. Один вариант предусматривает разрешение торговли бочковым вином только в погребах у производителей. Другая возможность – осуществление продажи из бочек, запечатанных акцизными марками. Естественно, планируется ужесточение контроля со стороны ревизоров и увеличение штрафов за нарушения. Следствием чрезмерного закручивания гаек, однако, может стать крах до 15 тысяч винотек и мелких винодельческих хозяйств, обращает внимание заместитель председателя винодельческой ассоциации Ири Мадерич. Если мы не стремимся поддерживать исключительно торговлю вином в сетевых супермаркетах и не желаем лишить средств семьи моравских и чешских виноделов, избавившись от мелких и средних предпринимателей в данной отрасли, то сеть винотек надо сохранить. Клиенты винотек уже подписывают петиции за спасение их любимых лавочек. Владельцы же данных предприятий говорят о том, что проблему способен решить более строгий контроль и, естественно, противиться ограничениям.
До 19 апреля в городе Пардубице, что в 100 километрах от Праги, будет работать передвижная экстерьерная выставка «История панельных домов». Художественно-промышленный музей чешской столицы продолжает пятилетний проект, призывающий обитателей микрорайонов посмотреть на свои родные панельные пенаты иными глазами.
Богема.
В данный момент в объективе микрорайоны Дукла, Полабине, Карловина, Дашицкая, непосредственно в городе Пардубице, ну и также дома на площади Коменского в Литомышле. Микрорайон, который может считаться своеобразным памятником, нереализованным творческим планом. На наши вопросы отвечает историк архитектуры Мартина Флекачева, один из авторов выставки в Пардубицах. В чем заключается главная идея проекта? Сколько всего выставок осуществится в рамках передвижного цикла?
Наш проект называется «Панельные микрорайоны. Часть городского жизненного пространства». Реализуется он благодаря гранту Министерства культуры, который получил Художественно-промышленный музей Праги. А главным человеком в нашей команде, а это архитекторы, урбанисты, историки архитектуры, социологи и так далее, является Луция Задражилова, которая историей панельных микрорайонов занимается уже более 10 лет. В задачи этой группы входит исследование районов типовой панельной застройки. Пятилетний проект затрагивает все 13 административных краев Чехии, а также Прагу. Работа продолжается уже третий год. В прошлом году выставка из цикла «Панельные микрорайоны. Часть городского жизненного пространства» прошла в Кладно, а в начавшемся 2015 году в Граце-Кралове. Завершится исследование большой выставкой в Праге в 2017 году. Таким образом, проект охватит всю Чешскую республику, и в отдельных городах люди ближе узнают историю тех панельных микрорайонов, которые их окружают.
Ну, многие слушатели нашей радиостанции, а также читатели сайта «Радио Прага» могут, например, возразить. Ну что нового о панельных районах можно узнать? Мы же все и так знаем. Мы же живем в них, изнутри знаем все плюсы и минусы. Когда-то для многих панельные дома были пределом мечтаний о собственном жилье. Часть граждан типовые микрорайоны устраивают и по сей день. Однако есть также и слой тех, кто панельные дома и их атмосферу просто ненавидит.
Так там су учите две вещи. Jednak, že přetrvávají.
В данном случае необходимо акцентировать внимание на двух аспектах. Во-первых, существует стереотип, что панельные микрорайоны и дома были придуманы еще при прошлом режиме, и ничего хорошего в таком жилье нет. Однако нужно припомнить, что и в западных странах велось панельное строительство. Оно было связано с необходимостью решать жилищный кризис и проблему послевоенного обновления всей Европы. С этой точки зрения мы не одиноки. На Западе также многие панельные микрорайоны считаются неудачными. Во-вторых, нельзя забывать и о том, что в Чешской Республике в панельном доме проживает каждый третий гражданин. Я думаю, что интересоваться тем, где мы живем, нужно. Хотя бы для того, чтобы лучше понять это конкретное место.
С тем, что кому-то конкретный микрорайон не нравится, мы сталкиваемся часто. Однако сформулировать, почему это происходит, подчеркивает историк Мартина Флекачева, могут далеко не все.
При этом причина часто кроется, например, в том, что при строительстве попросту не были реализованы изначальные проекты архитекторов. Авторы во многих случаях предлагали весьма интересные урбанистические и архитектонические решения, но из-за давления строительного лобби, а также по политическим и финансовым причинам, проекты значительно урезали. Где-то в микрорайоне не построили центр бытовых услуг, а на этом экономилось чаще и больше всего. Где-то отказались от нестандартных решений, отдав предпочтение типовым панелям, выпускавшимся комбинатами миллионными сериями. Вот так и получались монотонные панельные комплексы.
Но заниматься вопросом панельных микрорайонов необходимо, считает наша собеседница. Хотя бы потому, что абсолютно каждый человек, а в панельных домах живет свыше 3 миллионов чешских граждан, стремится жить удобно и хорошо. И у каждого микрорайона есть свои позитивные стороны, которые можно подчеркнуть, отстранив совершенные ранее ошибки.
Можно, например, построить то, что никогда не было реализовано, хотя и задумывалось, или разбить парк там, где он изначально планировался, но так и не появился. Можно улучшить и архитектуру уже построенных домов, что облагородит и все окружающее их пространство.
А по какому принципу вы выбираете микрорайоны, представляемые на выставках в том или ином краевом городе?
Проект рассчитан на 5 лет. Работает над ним более 20 специалистов. Но даже несмотря на это, мы не можем рассказать обо всех панельных районах в нашей стране. Поэтому, выбирая объекты для нашего повествования, мы стремились отобразить развитие панельного строительства у нас в стране. В Чехословакии такие дома строились, начиная с периода послевоенного восстановления до 1995 года, когда завершилась программа комплексного квартирного строительства. Период возведения панельных районов длился почти 50 лет, и за это время они урбанистически и архитектонически очень сильно изменились. Подход к строительству значительно изменялся и в соответствии с политической ситуацией.
Одним из таких примеров является пардубицкий микрорайон Дукла. Это социалистический реализм, навязанный Чехословакией Москвой. Позже от него отказались и начали экспериментировать с различными панельными комбинациями. Начались стандартизация и типизация. Это был пионерский период панельного строительства, который демонстрируется на примере микрорайона города Пардубицы, получившего название Полабине. Этот микрорайон большой, строился долго, и в процессе его возведения инженерами был опробован целый ряд самых разных технологических новинок.
Далее наступают золотые 60-е. Архитекторы в этот период могли участвовать в различных конкурсах, и в результате у нас появились проекты, сравнимые по качеству с западными вариантами. В этом отношении интересен проект пардубицкого микрорайона «Карловина». Изначально в нем главенствовал стиль брутализма, Однако под влиянием строительного лобби и общей финансовой ситуации проект был реализован в классическом панельном варианте. При разработке «Карловины» архитекторы стремились продвинуть нестандартные элементы, отказаться от жестко установленных норм. Фасады таких домов разительно отличаются от серого периода нормализации. Вы даже не замечаете, что это панельный дом. То же самое касается и микрорайона Дашицка. В 80-х годах там было построено 3 жилых дома, которые отличаются своими нетипичными элементами, благодаря которым фасады приобрели невероятную визуальную пластичность. В микрорайоне Дашицка архитекторам удалось также продвинуть цветовое разнообразие окон и фасадов.
Наоборот, победой технократического подхода к жилищному строительству в 70-е годы можно считать микрорайон площадь Каменского в городе Литомышл.
Город Литомышл является памятником архитектуры. Панельный микрорайон расположен по соседству с исторической зоной, и при его проектировании авторы стремились избежать любого влияния на городскую панораму, в которой главенствует замок эпохи Ренессанса. Выдающиеся архитекторы Индрих Малаток и Ив Лоос предлагали построить в Литомышле панельные малоэтажки и жилой дом гостиничного типа. Фасады этих строений, по замыслу архитекторов, должны были быть значительно рельефней, чем мы видим в реальности. Однако в итоге на первое место вышло требующееся количество квартир, что привело к увеличению этажности домов, и микрорайон в результате изменил панораму старинного города.
Однако сегодня, подчеркивает историк архитектуры Мартина Фликачева, необходимо отдать должное муниципалитету Литомышле, который стремится внедрять в лик города современную архитектуру гармонично, что удается, а также старается решать проблему и панельной застройки. Внимание при этом уделяется садово-парковой архитектуре, что микрорайонам может принести огромную пользу. Литомышл может стать положительным примером обновления панельных микрорайонов. А какое впечатление оставляют у вас реконструкции панельных домов в иных городах и весях, которые в последнее время велись очень интенсивно?
К сожалению, плохое впечатление. Я, конечно, не хочу ругать утепление или замену окон, что в полном порядке, но внешний вид реконструированных домов порой оставляет желать лучшего. Используются недопустимые цветовые комбинации, на фасады наносятся абсолютно неподходящие орнаменты. Это не имеет ничего общего с функционализмом, являющимся архитектурной основой проектов панельных домов. Забывается также и о зелени, которая в панельных микрорайонах играет огромную роль.
В результате реконструкции, к сожалению, исчезают изначальные геометрические орнаменты, украшавшие стены домов в микрорайонах, или мозаичные фасады.
Касается это не только орнаментов, но и экстерьерных скульптур, являвшихся неотъемлемой частью микрорайонов. Сегодня они как будто ничьи и их убирают. Касается это проблема мозаичных фасадов, а во многих случаях и интерьеров зданий, например, школ. Множество изначальных элементов отстраняется, а замены нет.
Сокрушается историк архитектуры Мартина Фликачева.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички ВКонтакте, на Фейсбуке и в Твиттере. А ваши письма вы можете по-прежнему присылать по адресу: «Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, 2, Чешская Республика». Или связаться с нами можно, как всегда, по электронной почте: russkii@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.